авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13. Соответственно, мы с вами ищем выход на канале «Ищем выход». Не забывайте ставить лайки этой программы, не забывайте делиться ссылками в социальных сетях, не забывайте помогать каналу «Ищем выход». Описание того, как это можно сделать, вы найдете в шапке канала. Ну, собственно говоря, пока это еще возможно. Нужно, наверное, это делать. Сегодня с утра, я думаю, многие обратили внимание, огромное количество телеграм-каналов перепостило новость, что российские власти приняли решение всячески ограничивать, замедлять и так далее, в общем, препятствовать работе Ютуба на территории России. Впрочем, Дмитрий Песков буквально несколько минут назад в своем ежедневном брифинге уже опроверг такие планы. Он сказал, что ничего подобного, собственно говоря, российское руководство не планирует. Ну, как говорится, будем наблюдать. Вот ничего другого не остается, потому что, как известно, какова вероятность встретить динозавра на улице? 50 на 50. Либо встретим, либо нет. Вот то же самое и с ограничением функционала Ютуба на территории России. То ли ограничат, то ли не будут ограничивать. Знаете, мне как человеку, довольно уже, скажем так, пожилому, вот, который помнит, как, например, организации, по крайней мере, частные лица, почти к этому не привлекались, но организации в советские времена были обязаны сдавать в первый отдел образцы шрифта каждой пишущей машинки. Вы понимаете, с какой целью тогда это делалось. Ну, ничего страшного, видите, несмотря на то, что образцы всех шрифтов, всех пишущих машинок хранились там, где положено, в СССР продолжал существовать и самиздат, и все что угодно. Поэтому, знаете, тут вообще, я бы сказал, такая вполне двойственная штука. С одной стороны, мы с вами, конечно, все, дорогие друзья, выступаем за свободу слова, за право человека на получение достоверной информации и так далее, за запрет цензуры, ее недопустимость. Ну, собственно говоря, все то, что написано у нас с вами в Конституции. С другой стороны, ну, давайте будем честны, некие регуляторные правила в цифровой среде, они должны быть. Потому что вот не знаю, как вам, а мне регулярно приходится иметь дело по моей, скажем так, основной работе с последствиями того, когда люди, ну, скажем так, бездумно прислушиваются ко всякого рода информации, которая размещается в сети интернет, на том же Ютубе в частности. Например, начинают в целях профилактики всех на свете заболеваний пить перекись водорода. Потому что находятся какие-то такие выдающиеся специалисты, которые объясняют, что это вообще стопроцентное спасение. А потом люди, к сожалению, попадают в больницы и так далее, и тому подобное. Вот это тоже оборотная сторона этой медали. Поэтому я, честно говоря, уверен, что регуляторные правила должны быть. Другое дело, что они, на мой взгляд, не должны быть направлены против, ну, скажем так, политических оппонентов. Вот, а должны регулировать, ну, вот всякое такое безумие, которое современные сети, современные технологии позволяют недобросовестным гражданам или добросовестно заблуждающимся гражданам вот, нести для широких народных масс. Ну, это так вот, к слову, вместо вступления. Большое спасибо Сапсану за то, что в чате, я вижу, уже опубликованы ссылки на мой телеграм-канал, на всякие разные другие тоже опции, связанные с возможностью помогать Центру помощи беженцам. большое за это. Спасибо, напоминаю, что вообще наша программа в первую очередь существует ради того, чтобы мы с вами искали ответы на интересующие нас вопросы. Поэтому в чате, пожалуйста, жду ваших вопросов. Единственная просьба, как всегда, выделять их либо словом «вопрос» капслоком в начале вашего сообщения, вот, либо ну, какие-то опознавательные знаки ставить для того, чтобы я мог понять, что вы обращаетесь ко мне, а не просто дискутируете друг с другом. Дискутировать, естественно, не запрещено, вот, но мне иногда бывает сложно разобраться, кому конкретно обращается тот или иной зритель. Ну вот я заглядываю в чат, смотрю, так, авансом лайкаю, спасибо. Рад, что ваш визит... Нет, это был визит не в правоохранительные органы, это был визит в судебные органы, да. Когда это было, я уже, честно говоря, запутался, да, все очень плотно у меня со временем. Вот, но меня попросили подъехать в суд для того, чтобы все-таки рассмотреть так или иначе протокол, составленный в феврале. Ну, поскольку срок привлечения истек, то, в общем, суд согласился с общей позицией, что ладно, давайте не будем рассматривать. Хотя, наверное, рассмотреть его было бы интересно. Было бы у нас право прецедентным, в общем, надо было бы рассматривать, конечно, обязательно. Вот. Какой вы еще пожилой в самом расцвете сил? Ну как, пожилший, понимаете, все-таки вот скоро уже будет 57. Вот. В недавние вполне времена, каких-нибудь 100 лет назад, в общем, это считалось уже вполне себе старик. Вот. Так что, видите, я не полтос, видите, а уже почти ближе к 60. Так что в чем тут кокетка? Вообще и память у меня хорошая, да, советские времена помню достаточно хорошо. Так, вижу большую дискуссию. Олесь Золотарева пишет, у нее нет звука. Олесь, проверьте. Я так понимаю, что вот я даже проверю у себя обратную связь. Да, нет, все в порядке, звук идет, так что это вопрос уже каких-то ваших настроек. Ну, вижу, что пока вопросов нет. Это странно, удивительно. Ну, хорошо, давайте я тогда пока вы... выглядит моложе. Да, мне тут один сотрудник Федеральной службы безопасности тоже говорил, что я не выгляжу на свои 57. Вот, думаю, что он... В общем, имеет тоже некий опыт опознавания людей, так сказать, с точки зрения возраста. Хорошо, вот есть вопрос. Как вы считаете, что у нас есть хоть какое-нибудь право, кроме права дубины? Да, да, считаю. Считаю, что у нас, в общем, есть право в стране. Есть некоторые области права, в том числе, например, гражданский кодекс, семейный кодекс, где, в общем, вполне все работает. Вот. И самое главное, понимаете, я бы сказал так, то, что кто-то кое-где у нас порой считает право ненужным атрибутом, я бы сказал так, это его проблемы. Мы с вами, дорогие друзья, как добропорядочные граждане своего государства, и в том числе, кстати говоря, добропорядочные христиане, должны этой опцией, если хотите, под названием «право» пользоваться. И аргумент в пользу этого я готов найти в том же самом Священном Писании. Если вы помните, в один из эпизодов двое братьев обращаются к Иисусу с просьбой, чтобы он помог разделить им наследство. А Иисус отвечает, а зачем вы обращаетесь к Богу? У вас есть закон, действуйте по закону и делите наследство. Вот и все. Понимаете, потому что зачем мы апеллируем к Богу в тот момент, когда, в общем, существует совершенно, я бы сказал, общеупотребительные правила для граждан того или иного государства или просто для любого человека, если опираться, например, на международное гуманитарное право. Существуют правила, существуют протоколы. Вот мы об этом, кстати говоря, очень подробно и много говорили в Женеве. Да, о том, что вне зависимости от того, гражданином какой страны является тот или иной человек, Украины, России, Непала, Индии и так далее, есть гуманитарное право. Вот, к сожалению, наша, в частности, постсоветская привычка, касается это отнюдь, к сожалению, не только Российской Федерации, большинство вопросов решать в режиме ручного управления. Я сейчас позвоню Васе, Вася позвонит Пете, Петя придет на доклад, там, не знаю, кому, еще кому-нибудь, к Николаю Ивановичу, вот, и все будет решено. А мир цивилизованный, в общем-то, привык работать в соответствии с протоколами действий. Вот делай раз, делай два, делай три. И оно обязано, вне зависимости от желания или нежелание исполнителя, должно быть сделано в соответствии с протоколом. Вот, собственно говоря, что такое право, когда оно работает, ну, скажем так, если не идеально, идеально, к сожалению, давайте признавать честно, оно не работает нигде, но, по крайней мере, функционально работает. Так, смотрим, так, вопрос, что там за история с митрополитом Илларионом. Ну, история плохая, судя по всему. Естественно, извините за выражение, я свечку не держал. Обвинения со стороны вот этого молодого человека выглядят, ну, скажем так, не очень убедительным, вот, в любом случае. Но, понимаете, опять же, наверное, это вот разговор про цифровую эпоху в большой степени, да? То, что, собственно говоря, апостол Павел в свое время тоже прекрасно сформулировал для своего времени. Он сказал: смотрите, как опасно ходите. Сегодня каждый из нас, вольно или невольно, оставляет некий цифровой след. Да? Кругом сплошные телефоны с камерами, просто камеры наблюдения и так далее, и тому подобное. О том, как я катаюсь на самокате по своему дому, но я-то не катаюсь, у меня, к сожалению, размеры не позволяют, а вот митрополит Илларион катался на электросамокате по своему дому. Запрещено? Нет. Вызывает смущение? Да. Я уж не говорю про всякие пикантные подробности, которые озвучил этот молодой человек. О чем это говорит? О том, что известное выражение «казаться, а не быть» больше не работает. Либо человек является тем, кем он является, либо он выдает себя за нечто другое. Цифровой век требует от нас максимальной открытости и максимальной собранности. Особенно, если человек является персоной публичной. А митрополит Илларион, безусловно, является персоной публичной. Ну, как будет развиваться, посмотрим. Я так понимаю, что там обвинения сейчас в любом случае взаимные. Вот. Посмотрим, чем это кончится. К сожалению, в любом случае подобные скандалы, репутацию, в частности, религиозной организации Русской Православной Церкви Московского Патриархата не укрепляют. Вот это, я думаю, приходится признать абсолютно всем. Так, смотрим. Михаил Башкирцев, уточните, мне вы задаете этот вопрос или нет. Здравствуйте, всем привет. Стрим когда будет, не знаю. Так, нормально, Григорий, отлично, Константин, это точно. Так, вопрос. Право подразумевает наличие суда, и он по определению независим. Если нет, то это уже не суд. Ну, я согласен, понимаете, но вообще, вы знаете, в свое время, много-много лет назад тоже, в доисторическую эпоху при Советском Союзе, в диссидентской среде, благодаря, насколько я помню, Есенину Вольпину, вот, возник совершенно определенный, я бы сказал, лозунг-посыл, призыв. Да, соблюдайте вашу конституцию. Это было главное и основное требование к советским властям. На этом был основан, в частности, Хельсинский процесс. И вольно или невольно, постепенно советское руководство, в общем, пришло к пониманию того, что да, это необходимо. Понятно, с многими разнообразными флуктуациями, но тем не менее. Соблюдайте вашу конституцию. Вот. Поэтому, повторяю, для человека, который не только внутренне, да, но по сути знает, что он не нарушает законодательство, я не вижу причин не участвовать в том числе в судебных процессах, например, по тем или иным административным, да, в общем-то, пожалуйста, и уголовным, и гражданским, каким угодно, претензиями, запросом. Участвовать надо, решения судов исполнять надо, апеллировать, если ты с этим не согласен, надо, добиваться правосудия, в том числе в международных инстанциях. Напоминаю зрителям, что несмотря на выход, например, из ЕСПЧ, ну, поскольку из парламентской ассамблеи Россия вышла, вот, но, тем не менее, остается, например, КПЧ ООН. Да, куда тоже можно обращаться в случае, если ваши права были нарушены. Сейчас уже достаточно большое количество юристов, адвокатов знает, как помочь, как это вообще происходит и что для этого нужно сделать. Если вы не согласны, нужно апеллировать. Понимаете? Но если приговор или решение суда, определение суда вступает в законную силу, вот сначала его нужно выполнять, а потом апеллировать. Ну, это просто уже такие, да, юридические моменты, если хотите. Да, Григорий Александрович, может, у вас есть вопросы к нам, ну, или вообще к людям, или к нему. Ну, к нему у меня постоянные вопросы есть. Вот. К людям у меня чаще всего вопрос, люди дорогие, ну, как бы сказать, помягче. Все ли у вас в порядке? Вот. А к дорогим зрителям у меня есть, пожалуй, один вопрос. Мы вот вроде бы уже придумали еще один формат, который постараемся, ну, если не с августа, то, по крайней мере, с сентября запустить таких диалогов. Я хочу назвать эту программу «Диалоги о любви» с самыми разными людьми и художниками, режиссерами, писателями, и политиками, и кем угодно. Вот. Я бы хотел поговорить о любви. Сделать это не столько в формате интервью, сколько вот именно в формате диалога. Ну, если хотите, сейчас вот такой самый-самый первый предварительный анонс, что такая программа появится. Напишите, кстати говоря, кого, может быть, вы бы хотели вместе со мной о чем-то поспрашивать, с кем бы вы хотели, чтобы мы поговорили. То есть такой, в общем, конечно, разговор на вечные темы. Видимо, мы будем делать так. Одна программа будет выходить вот в этом же формате с ответами на ваши вопросы, с диалогами со зрителями. Одна программа будет выходить в формате записи. Ну, так будем чередовать через раз. Вот. Наверное, так. Так, нет, вы не пропустили эту новость по поводу закатания на самолете. Нет, никого не наказали. Просто человек обвинил, один человек обвинил другого человека в, скажем так, разнообразных, в общем-то, преступлениях против, в том числе, половой неприкосновенности. Ну, а в качестве доказательства выдал некое количество видеоматериалов, вот один из которых, как человек катается у себя дома на электросамокате. Вот. Так, вопрос, наступит ли предел беспределу или только на казни египетские можно рассчитывать? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что предел уже наступил. Вот, если честно, у меня внутреннее, да и не только внутреннее ощущение, что, в общем, сейчас мы находимся в таком переломном моменте, вот, который должен достаточно многое изменить в окружающей, в том числе, нас жизни. Вопрос. Огради нас святыми твоими ангелами, ополчением, соблюдаем и наставлением, достигнем соединения и веры. Отец Григорий, объясните, пожалуйста, как правильно прочесть и понять этот текст «Спасибо». Ну, понять, наверное, довольно просто. Вот, понимаете, мы просим у Бога, чтобы вот ангелы его, вестники его. Да, кто такой ангел? Это вестник, это связной между мною и Богом. Вот, я прошу своего ангела-хранителя донести мой вопрос до Бога, а, соответственно, ангел-хранитель приносит мне ответ. Вот, поэтому я прошу, чтобы все Божьи ангелы встали рядом со мной, если хотите, плечом к плечу. Вот. И самое главное, чтобы вера наша человеческая здесь, земная, ну, если хотите, входила, ну, как бы подобрать слово, в резонанс с Божьей волей и друг с другом. Потому что слишком часто люди, которые называют себя, ну, скажем так, единоверцами, в реальности имеют диаметрально противоположное мнение по ключевым вопросам. По отношению к жизни и смерти, по отношению к тому, что такое Божья воля и как необходимо выполнять его заповеди. Мы же единоверцы, все православные. Да и вообще христиане, по большому счету, несмотря на наличие отличий в той или иной конфессии, по сути являются единоверцами. Мы верим в троединое божество, мы верим в земную жизнь Господа нашего Иисуса Христа, мы во все это верим. Но как по-разному люди зачастую понимают одно и то же. Мы можем вспомнить бесконечные европейские войны, в частности, католиков с протестантами. Это если оглянуться на исторический период. О том, что происходит сейчас, даже лучше, что называется, помолчать. И там есть при этом верующие люди. Ну или, по крайней мере, таковыми себя считающими. Вот мы молимся в этой молитве, в частности, о том, что мы бы достигли соединения веры нашей. Чтобы мы жили по принципу, о котором сказал Христос. Где двое и трое во имя мое, там и я посредине. И когда он говорит, что если вы вместе будете о чем-то просить, то это обязательно исполнится. Вот про такое соединение веры, в частности, говорится в этой молитве. Так, вопрос, смотрели вы новую версию «Мастера и Маргариты»? Нет, не смотрел. Так. Вопрос. Как думаете, почему вас не стали преследовать дальше в суде и замяли по такой простой причине? Очень рад за вас. Все хорошо. Слушайте, я не знаю. Давайте так. Я могу только предполагать, но свои домыслы, знаете, я оставлю при себе. Как говорится, не стали, как известно, к сожалению, да, обо мне как публичной персоне, к сожалению, после того, что случилось тогда после задержания, вот, я попал на больничный, больничный был достаточно долгим, вот, соответственно, рассмотрение отложилось, потом тоже были самые разные причины у полиции, у меня, да, так сказать, не рассматривать этот протокол. Вот. Ну, наконец, его рассмотрели, закрыли. Ну, и хорошо. Так, здравствуйте, видел вас. Да, хорошо, спасибо. Так, смотрим, какие у вас есть вопросы. Так, 4-4. Ну, поищите просто в интернете. Давайте мы не будем превращать эту программу в творческий вечер митрополита Илариона Алфеева. Да, просто можете погуглить «Митрополит Илларион Алфеев». Вот, и вам наверняка выскочат все ссылки на, так сказать, последние новости по этой теме. Вот, вопрос. Были ли вы на Соловках? Да, был на Соловках неоднократно, еще в том числе до момента восстановления там монастырской жизни. Место, конечно, прекрасное. Место очень такое... Там, знаете, вот там возникает такое ощущение близости неба, да, небо очень близко, ощущение от этого какое-то такое тоже особенное. Вот, съездите, конечно, съездите. Вот, так, вопрос. Интересно, вы посмотрите передачу «Триалог» между вами, мужем и его дочерью? Ну, не знаю, я думаю, что сейчас, к сожалению, не получится. такая передача, хотя, в общем, с дочерью не знаком, с Машковым знаком. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь придет время и для такого диалога. Так. На последней программе отца Андрея Львова я привел ему цитату: «Ты удавил сатану страстотерпцем, с божественными струнами мук твоих». Внятный ответ не получил. Что думаете, нам больше ничего уже не остается? Нет. Ну, слушайте. Да, кстати, давайте уж порекламируем. На нашем канале АПЦ онлайн вот выходит программа отца Андрея Львова «Не хлебом единым». Священника, психолога, очень интересного, достойнейшего человека. Вот, понимаете, на эту цитату я могу сказать только одно. Я, честно говоря, не помню сейчас точного источника. Да, это, видимо, из каких-то акафистов, скорее всего, вы приводите. Это такой, если хотите, в том числе богословско-художественный образ, который просто-напросто констатирует факт, который случился примерно 2000 лет назад в стране, которая на тот момент была провинцией Римской империи. Вот. Собственно, все. Тут больше добавить нечего. Понимаете? Это уже случилось. Сатана с тех пор существенно ограничен в своих правах и возможностях, потому что Господь Бог пришел в этот мир, и Господь Бог в этом мире призвал человека быть своим другом, родственником, учеником, соратником и так далее. Вот, собственно говоря, и все, что случилось. Образ очень красивый. Вот, божественные струны мук твоих. Да, это правда. Так, смотрю, есть ли еще вопросы. Так, суд отложили по состоянию здоровья? Нет, суд не откладывали по состоянию здоровья. Я, опять же, я совершенно не жалуюсь на бесчеловечных судов, вы меня с кем-то путаете. Вот. Рассмотрение административных протоколов по тем статьям, где возможен административный арест, обычно откладывается, если человек, которого в этом обвиняют, не может присутствовать. Понимаете, потому что заочно по административным статьям арест не выносится, в отличие от уголовного производства. Вот и все. Поэтому, естественно, если человек не может прийти, а в данном случае официально существующий больничный такую возможность предоставляет не явиться, да, то, соответственно, суд не может рассмотреть этот протокол. Все просто. Так. Вы имели в виду, что осталось только на крест, через него только возможна победа? Ну да, это я согласен. Это именно так. Более того, понимаете, это как бы, ну, собственно, то, о чем Христос и говорит. Да, меня будут гнать, и вас будут гнать. Это все то же самое. Меня ненавидят, и вас будут ненавидеть. И будете порицаемы людьми. Понимаете? Да, это, к сожалению, вот единственный путь, который существует в этом мире. И более того, Христос говорит о том, что до второго пришествия, вот увы и ах, вплоть до этого момента, все никакого золотого века человечества, да, вот, в чистом виде не будет, несмотря на все утопические грезы человечества, что та или иная, например, социальная концепция такой золотой век обеспечит. Ну, увы и ад, понимаете, по крайней мере, в той самой книжке под названием «Новый Завет» мы читаем именно об этом. Хорошо, дорогие друзья, давайте, у нас сейчас уже почти половина второго, значит, будет очень короткая, буквально на 30 секунд рекламная пауза. Вот, а после этого вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Так, продолжаем разговор. Григорий Александрович, вы бы хотели что-то изменить в своей жизни, если бы была такая возможность вернуться в прошлое? Ну, конечно, хотел. Я думаю, что у любого человека есть моменты, за которые по прошествии времени либо обидно, либо стыдно. И, конечно, чаще всего эти моменты связаны с тем, что, например, тому или иному близкому человеку во время его земной жизни что-нибудь пообещал и не сделал. Вот, оглядываясь назад, думаешь, ну вот надо было позвонить, надо было прийти, надо было поторопиться, не знаю, вместе съездить куда-нибудь, куда обещал. Вот. К сожалению, да, после того, как другой человек ушел из жизни, это становится невозможно. Вот, вот это все я бы, конечно, хотел, если бы такая возможность была, изменить, да, за все, что ему в торопях не сказали. Это цитата, если хотите. Вот, вот вернулся бы и обязательно сказал очень-очень многим людям, как я их люблю. Ну, по крайней мере, хотя бы это сделаю. Вот. Так, вопросы. Интересно бы было послушать, что по ПРПЦ про любовь скажет, например, Охлобыстин. Ну, с Ваней Охлобыстиным я уже неоднократно говорил, мы знакомы с 84-го года. Вот, вместе учились в семинарии под названием «Всесоюзный государственный институт кинематографии», впоследствии ставший именем Сергея Полинаевича Герасимова. Ну, да, наверное, может, тоже стоит и Ване предложить такой диалог. Вопрос. Душа бессмертна. Не находите ли вы тогда обесценивание жизни на Земле, если дальше будем жить? Не совсем понял ваш вопрос, но, в общем, это, конечно, то, о чем мы зачастую сильно забываем. Что, я бы, конечно, употребил немножко другое слово. Не душа бессмертна, личность человеческая. Человеческая личность – это некий такой субъект, который, скажем так, предназначен для вечности. Понимаете? А мы уже сами, в том числе своими действиями, очень сильно выбираем путь, какую эту вечность будем. И есть одно из таких частных богословских мнений о том, что личности, которые не пройдут, скажем так, страшный суд, будут, скажем так, аннигилированы, если можно так сказать. Вообще, конечно, относясь к собственной жизни и строя собственную жизнь, вообще-то хотелось бы исходить именно вот из этого посыла, что я обладаю бессмертной душой. Поэтому то, что происходит здесь и сейчас, важно, но нужно помнить о вот этом векторе, устремленным в бесконечность, да, тогда, возможно, часть своих поступков человек будет как-то, ну, скажем так, соизмерять вот, с обстоятельствами. Так. Отец Григорий, здравствуйте. Какой календарь используется в апостольской церкви? В апостольской церкви используется календарь любой. Вот. У нас есть общины очень разных традиций. Есть общины, которые служат в западной традиции, есть общины, которые служат в восточной традиции, есть общины, которые используют юлианский календарь, григорианский календарь, новый юлианский календарь. Все зависит от конкретной общины в конкретном городе и от желания членов этой общины. В Свято-Троицкой общине Санкт-Петербурга используется новоюлианский календарь. Тот же календарь, который использует большинство православных церквей во всем мире. Вот этот календарь мы используем. Пасхалия, то есть подвижный круг праздников, совпадает и в юлианском, и в новоюлианском календаре. А неподвижный круг праздников, он как бы напоминает григорианский календарь. Ну, в частности, чтобы было понятно, Пасху мы празднуем со всеми православными вместе, а Рождество мы празднуем 25 декабря по григорианскому календарю. Вот так получается, немножко сложно, но у нас бывают регулярные объявления о том, когда какой праздник. Вот если вы подписываетесь на наш канал, то это видно. Канал Апостольской Православной Церкви в Телеграм или в Ютубе канал АПЦ онлайн. Так, вопрос, нет ли здесь парадокса, ведь хотел изменить, который сложился. Тот выбор вы имеете в виду? Тоже не совсем, простите, не совсем понял вопрос. Дядя Леша, часто вспоминаете улицы Будайской, Бориса Галушкина? Регулярно вспоминаю. Для людей, кто не понял, о чем идет речь, общежитие заочное было на Будайской, ну и там же часто проходили занятия. Я в какой-то момент перешел на заочное отделение, уже после того, как вернулся из армии. Вот занятия были тоже на Будайской, а на Бориса Галушкина, дом 7, находилось общежитие очное в ГИКа, ну и не только, кстати говоря, в ГИКа, и высших курсов сценаристов и режиссеров. Вот. Проведено там было немало времени, скажу честно. Игорь Александрович, вы когда-нибудь бывали атеистом? Если да, то когда было легче? Вы знаете, к сожалению, пожалуй, придется сказать, что, пожалуй, что атеистом я, в общем, никогда не был. Бывали всякие разные периоды мучительных сомнений, размышлений и так далее, но они носили скорее не вопрос «да» или «нет», «есть Бог» или «нет», а вопрос «насколько я понимаю». Вот так получилось, да, что, в общем, где-то, ну, практически лет 16, да, то есть, в общем, уже больше 40 лет я атеистом себя не считаю, да. Опять же, были разные периоды, разного, так сказать, понимания церковности, вот всего такого, опять же, конфессиональности, определенные размышления, сомнения с этим были, юрисдикционности, вот. Но нет, это не были сомнения, так сказать, есть Бог или нет. Так в моей жизни получилось. Так, проясните, пожалуйста, тезис. В течение времени я пришел к Богу. Что должно измениться в сознании? Спасибо. Ну, я не совсем понял, это ко мне вопрос или нет, да? Что должно измениться в сознании? Но в сознании христианина должно измениться только одно. Христианство основывается на... Это не, так сказать, если хотите, вполне себе научно-философский термин. На осознании личного Бога, да, своих персонализированных отношений с Богом через Сына, через Иисуса Христа. Вот если такие отношения возникают, а возникают они очень часто у многих людей совершенно, ну, если хотите, спонтанно, вот, это не... это бывает невозможно научиться, да, это либо есть, либо нет, либо пришло, либо не пришло, в результате обстоятельств, в результате какого-то, в том числе, шокового, стрессового события, по-разному это бывает. В общем, когда это происходит, у человека действительно возникает возможность стать христианином. Вот, наверное, так. Вопрос, как вы ухаживаете за шикарной бородой? Ну, слушайте, я, в общем, никак не ухаживаю, я ее регулярно стригну. Вот. Тут все, что можно сказать. Нет, нет, никогда ничем не мазал. Да. Знаете, когда я служил в армии, которую сегодня уже тоже поминал, бриться приходилось два раза в день. Вот. Особенно если в моменты дежурства там, в штабе армии требовалось соблюдать, так сказать, приличный внешний вид, борода росла так, что, в общем, к середине дня уже пора было бриться второй раз. Вот. Увы, это, так сказать, чисто особенностями. Вот, так, 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 смотрю, есть ли вопросы, вопросов пока вроде больше нет. В общем, я прошу еще раз, потому что у меня было предложение только по поводу Ивана Охлобыстина и Владимира Машкова, вот, ну, посмотрим. Предлагайте, пожалуйста, можно писать в том числе в телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», там есть обратная связь, не забывайте об этом, эти сообщения я читаю. Вот, можно присылать мне ваши пожелания, с кем бы вы хотели услышать вот такой диалог о любви. Вот так, ну я смотрю, сейчас у нас уже пошла реклама всяческих средств для роста бороды. Вот это здорово, но я думаю, что не всем в нашей аудитории это интересно. Вот 211 у нас с вами в данный момент зрителей, и вопросов значительно меньше. Так, ну вот вопрос есть. Если уж говорить про бесконечность, то теория реинкарнации выглядит более ответственной, позволяющей эволюционировать, чем концепция «сокрешил, пропал навсегда». Нет, это же не вопрос «пропал навсегда». Понимаете, не надо воспринимать настолько буквально. Собственно говоря, опять же, если говорить о богословских концепциях, а есть такая прекрасная богословская концепция, которая называется апокатастасис, ее разрабатывал великий человек Григорий Назианзин, которого на одном из соборов наименовали не иначе, как отец отцов. Так вот, апокатастасис исходит из того, что нужно правильно понимать задачу Бога на страшном суде. Задача Бога – не быть прокурором и даже не быть судьей. Задача Бога – быть адвокатом. А вот, собственно, человеческая совесть будет выступать и судьей, и прокурором. Поэтому в большой степени все зависит от нас самих. Понимаете, насколько мы, в общем-то, хотим, если угодно, развиваться, насколько мы хотим этой всепоглощающей и всеобъемлющей любви, благодати и так далее и тому подобное. Или мы готовы зациклиться в сиюсекундных желаниях. Да? Вот пусть у соседа корова сдохнет, да, вот назло тёще вырву глаз, пусть у нее будет зять кривой, да, помните такое выражение? Это же вопрос сиюсекундности. Это вопрос того, что я хочу здесь, сейчас и сегодня, и за что я по неразумию, если хотите, готов жертвовать своей собственной жизнью, ну, а заодно, кстати говоря, жертвовать жизнью всех окружающих. Это недостойно человека, который призван быть другом Божиим. Вот. Так, вопросы, смотрю, это куда-то улетело. Так что, понимаете, вопрос реинкарнации – это, в общем, такой вопрос, если хотите, частной практики возможности развития человеческой души. Рассматривает он тот же вопрос, ну вот… Ответ на него выглядит по-разному. Так, вопрос. Кого из философов вы больше всего уважаете? Топ-3, так сказать. Ну, вы знаете, сложный, пожалуй, вопрос. Если говорить о… Понимаете, потому что, опять же, о чем мы говорим? Да, если мы говорим о философской классике, то мне очень близки размышления Лейбниц. Современной философии, да, то, в общем, и флоровский, и религиозной философии, да, и, в общем, весь золотой век, скажем так, русской философии, оказавшийся в эмиграции в результате Октябрьской социалистической революции, все это тоже достаточно близко, понимаете. Хотя, я, в общем, философия, конечно, не мой конек. Понимаете, я, если хотите, практик. Вот философия все-таки такая штука достаточно отвлеченная, рассматривающая особенности сферического коня в вакууме, ну, как по мне. Вот. Хотя, безусловно, вещь важная, потому что помогает разобраться с какими-то базовыми аспектами нашего с вами бытия. Вот. Но повторю, да, есть прикладная математика, да, а есть высшая математика как наука. Вот я как бы в своей жизни чувствую себя скорее таким прикладником. Вот. Так, смотрю, что есть дальше. Так, подорожал жилет, хорошо, что мне не нужно покупать бритвы. Вот. Так, куда? А, вот. Откуда берется страх, ваше мнение? Ну, на мой взгляд, собственно говоря, прекрасный ответ дает, опять же, Новый Завет. боящийся несовершенен в любви. Понимаете, несовершенный в любви боится. Ну, если переставить местами эту конструкцию. Понимаете, отсутствие любви порождает страх. Вот, наверное, так. Поэтому главным для верующего, особенно человека, вот, является выращивание, возрастание любви. Страх Божий – это немножко о другом. Лучше всего описывает это одна единственная посылка, если хотите. Да? Когда я люблю другого, я очень боюсь. Я боюсь его обидеть, я боюсь испортить с ним отношения. Я боюсь его потерять, я боюсь потерять его расположение. Это не отменит мою любовь, даже если человек перестанет меня любить. Но я бы не хотел его любовь потерять. Неважно, кто он. Жена, муж, дети, родители, просто человек знакомый, но близкий, друг. Вот об этом идет речь. Вот страх Божий, на мой взгляд, это в первую очередь об этом, а не ужас от того, что ты имеешь дело с такой потрясающей силой, которая может из ничего создать всю Вселенную, разрушить ее и создать по новой. Вот. Нет, не об этом речь, а именно от того, что мы знаем, что Бог, понимание христиан, это личность. И как личность он мне необыкновенно важен. И мои личные отношения с ним мне очень важны. Вот страх потерять Бога во всех смыслах этого слова. Вот такой тоже страх. Но чаще всего, опять же, он может возникнуть от чего? От несовершенства нашей любви. Вот об этом речь. Так, где вы служили? Если вы имеете в виду армию, то служил я в Ивано-Франковске. Тогда это называлось Прикарпатский военный округ. Вот. Так. Страх – это инстинкт? Нет, страх – это недостаток, чаще всего недостаток знаний, недостаток любви, недостаток понимания. Нежелание, ленность душевная, да, которая мешает нам узнавать окружающий мир. Да, ведь что такое та же самая ксенофобия? Это нежелание разбираться в другом, инаковом. Я не хочу в это, понимаете, я этого ничего не хочу, и значит, у меня это вызывает страх. Потому что они другие, они говорят на другом языке, они по-другому пахнут, у них другая еда, другая одежда. Поскольку я этого ничего не понимаю, да, как много раз говорили, вот иду за границей, слышу, смеются, думаю, не обо мне ли, не надо мной ли. И это вызывает страх. Подумайте об этом. Так, еще есть ли вопросы? Вопросы, похоже, закончились все. Вот, или не все. Но, во всяком случае, я больше вопросов сейчас не вижу. Дорогие друзья, у нас остается совсем немного времени. Если все-таки вопросы у вас есть, вот, есть еще некоторое количество времени, чтобы их задать. Давайте я немножко расскажу. Да? У нас продолжается работа Центра помощи беженцам, продолжается активно, продолжаются вывозы с то, что называется правый берег Днепра. Да? Это Херсонская, в первую очередь, область, район, который был подвергнут затоплению после катастрофы на Каховской ГРЭС. Там достаточно сложная ситуация со всех точек зрения, не говоря о том, что это все так называемая красная зона, там регулярно происходят прилеты. Опять же, то, что называется прилетами, когда в частный сектор, в мирные дома попадают снаряды, вот, что приводит, к сожалению, к величайшему сожалению, к гибели ни в чем не повинных людей. Поэтому мы стараемся реагировать на все заявки людей, которые хотят оттуда выехать. Очень часто эти люди едут не только сами, не только со стариками и детьми, но и со своими домашними питомцами, что, в общем, тоже увеличивает расходы. Поэтому все те случаи, о которых мы можем говорить, о которых мы можем говорить публично. Вот они все описываются, все эти сборы, все эти отчеты мы выкладываю в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера». Есть еще дополнительный такой, ну, полутехнический канал Центра помощи беженцам, там мы тоже все это выкладываем. Вот, подписывайтесь. Помогайте, пожалуйста, да, потому что у людей возникают самые разные запросы, и связанные с вывозом, и связанные с восстановлением документов, и связанные с получением медицинской помощи, да, потому что мы с вами, я думаю, вполне взрослые люди и понимаем, что в условиях, в общем-то, непрекращающихся боевых действий медицинская помощь гражданскому населению, ну, это нечто такое. Избыточные, да? Часто власти говорят: ребята, ничего не можем сделать. Хотите получить помощь, выезжайте и получайте там, где, по крайней мере, сегодня безопасно. Вот всю эту помощь мы стараемся помочь, организовать и так далее и тому подобное. Да, спасибо вот Сапсану за еще раз такую вот публикацию ссылок на все эти ресурсы в Телеграме. Хорошо, я думаю, что поскольку я вижу вопросов дополнительных у нас не возникает, значит, я думаю, что я надеюсь, что я ответил на все, о чем вы бы хотели спросить. Думаю, что на этом сегодняшнюю программу мы заканчиваем. Встретимся в следующую пятницу в 13, как всегда, на канале «Ищем выход». Продолжим наши разговоры. Ну, а параллельно будем готовить новые форматы, которые вскоре воспоследуют. Всего доброго, дорогие друзья. Храни вас Господь. Встретимся в следующую пятницу. До свидания.